поднимает интересное ключевое положение в истории распространения Торы в еврейском народе 1000 лет назад. Вообще-то были же два больших центра Торы. Был Вавилон, был Эрец Исраэль, и потом центр Торы переместился в Вавилон.
Рабби, пока не забыл, я рад Богу, извинюсь. Когда был храм, Лайла Седер делали?
Что за вопрос? Вот раз было, делали Лайла Седер, но ели еще барашка или козу.
А в Суккот, Суккава, Суккот, Суккот строят?
Конечно, строят. Все время, все равно.
Ну, бывает такое. Не-не-не, мне задали вопрос такой, я как бы вот вылетел в голову и выставал ключи.
Была история. Была история. И был третий центр Торы, вот тоже важный, это была Италия. Была Эрец Исраэль, был Вавилон, который был наиболее центральным, и была Италия. Италия был большой центр, центр больших людей там. И четыре больших мудреца, не очень ясно, откуда они шли, но все показывает, что они шли из Италии. И этого тоже видно, что там был большой центр Торы. И они прошли возле Греческого моря. А, прошли, как арабы пошли захватывать. И по дороге захватили корабль. И там были четыре больших мудреца. Один был Рабби Хушиил, отец Рабби Хананова, который есть на Гемаро. Один был Рабби Мейши, его оставали женой, и его сын Рабби Ханан был. Третий Рабби Шмарьёв, четыре, он не знает кто. Рабби Хушиила продали в Африке. Знаете, где Эль-Каир? Это знаете, где Эль-Кюриан, Тунис? И там он был, построил центр Торы, и его сын Рабби Ханан. Это Тунис. Это Северная Африка. Риф, например, был его учеником. Потом продали Рабби Мейши Рабби Ханан, и люди Куртувы его выкупили. И они, был там Даян Рабби Носон, был большим хасидом, но он не настолько глубоко знал Талмуд. И он обучал. И он обучал вот эти окунания Коэн-Годол в Йом-Кипур, и не умел, и не знал объяснить. Рабби Мейши сидел в углу, как простой еврей, сказал к Рабби Носон: «Рэбе, ну не хватает же окунания». Они спросили, ну скажи, объясни. Он им объяснил, потом объяснил еще другие вопросы, сомнения. И приходили судьи Бейт-Медраш, чтобы судиться. И Рабби Натан их судил. Но им не имели права войти, пока не кончали учиться. В этот день Рабби Носон вышли, и прошли за ним люди судиться. Сказал ему: я не умею быть даяном, а вот этот, одетый в мешковину, этот гость, он мой учитель, я его ученик с сегодняшнего дня, и назначьте его над общиной Куртувы быть даяном. И они так сделают.
Были люди, которые свое место отдавали.
Это большое величие. Так он построил, он был основателем большого укрепление центра Торы в Кордове, то есть в Испании.
Почему
в Тунисе? В Тунисе это Рабби Хушиил, отец Рабби Ханан. А тут Рабби Мейши Рабби Ханан.
Попал в Испанию?
Да.
Сказали, продали там первого.
Продали, одного продали в Тунис. Второго продали в Испанию. Рашмарьёву продали в Египет, и он стал руководителем.
Продали специально, чтобы распространять Тору?
Они продали, чтобы получать деньги. Но Бог использовал, их желание, чтобы распространить то.
А два остальных?
Один, сказали в Александрии, один в Куртове, а один в Тунисе.
А долго была там община в Тунисе?
А четвертый?
Четвертый он не знает. Он не знает его события. Тоже был большим человеком, он не знает. Известно, известно великий Карл, по-моему, Карл Великий, попросил, что послали из Италии больших людей Торы в Германию. Тоже из Италии. Очень интересный закон, что каждый раз, когда меняют одежды, надо окунаться. 5 раз Коингоду окунался, и 10 раз мыл руки и ноги. Когда задается законный вопрос. Он так пачкался, что он должен был 5 раз мыться. Что, а для чего? В чем смысл? Это, во-первых, это учит нас. Во-первых, перед всяким окунанием надо же прекрасно, замечательно помыться, чтобы не было, ничего не было. Мы, мужчины, в этом ведут себя, не всегда моются перед окунанием. Тоже в Михваот написано объявление. Не входите в Михву перед тем, как вы пойдете под душ. Но настоящее окунание, которое было всегда в храме, и которое будет, и в котором Эрев Йом Кипур, наверное, надо в этом определенно остерегаться. Теперь. И женщины в этом всегда остерегаются. И они должны остерегаться. И мы тоже, перед тем, как сделать такие серьезные окунания, надо хорошенько помыться, расчесаться, чтобы не было ни малейшей грязи. Окунание – это совсем другое. Окунание – это поменять. Снимают совершенно верно, срезают ногти.
Мужчины тоже?
Я понимаю, да. В Эрев Йом Кипур мужчины срезают ногти, конечно.
А что окунание перед Песохом? Расскажите.
Есть. Перед Песохом тоже надо окунуться. И это в память того, что человек должен очистить себя перед праздником, Габу храм. Я понимаю, что в Эрев Песах тоже надо было бы, с этой точки зрения, если такое окунание, надо раньше хорошо помыться, расчесаться. Теперь, так в чем же смысл, в чем внутреннее содержание окунания? Я видел, приводит из Рабносана, из Бресхова, он объясняет так, что когда человек входит в воду, он входит в такую сферу, что там оставаться он не может. Человек, который входит в эту сферу, там остается, он умирает. Так это символ того, что вошел один человек, а вышел уже другой. Вошел нечистый, вышел чистый. Вошел не еврей, вышел еврей. Вошла женщина не да, вышла чистая. Вошел коэн в статусе служить обычную службу золотой одежды, а вышел. Служить белый. Вошел в коингоду в статусе служить белый, вышел в статусе служить золотой. Меняет статус. Окунание меняет статус.
То есть сам процесс это
меняет. Между прочим, надо знать, что значит такое миква, что человек полностью погружается. То есть он полностью аннулирует свое существование, его нет, он уже полностью входит. Если кончик волоса остался вне воды, это не окунание. Нет, это может быть и секунда. Но символ этого, что человек, тот человек вошел в воду, его уже нет. Все. Он аннулировал, прекратил свое существование. Еще новый человек.
Такое количество достаточно окунания.
В принципе, достаточно одно окунание. Достаточно одно окунание. Рабби Юда Хасид приводит, что есть обычай окунаться в Сефах Сидим, окунаться 3 раза. Женщины, я не знаю, они делают каждый по-своему, как они хотят. Обязанности же нет.
Добавить это мешает?
Добавить не мешает, но чтобы это не стало на этом. Все равно не считала себя обязанным окунаться столько,
не
столько.
Вот я, например, 7 раз делал несколько раз, это уже не так?
А почему мы 7 раз делали?
Не знаю почему.
Обязанности нет, я не знаю. Самое лучшее, что у человека не было на дары.
Это уже недер? Я не знаю. Разве с холодным медь будет и так будет
закачаться? Сколько? Нет, это как обычно.
Смотрите, возможно, если кто-то делает столько-то раз, возможно, стало как надо. Самое лучшее, заранее говорить, я ничего не делаю и не хочу.
А, вы здесь нога дома?
Снимать, вопрос? Да? Вопрос есть в этом. Рав Хаим спрашивает, какая она готова в этом есть. Я не знаю. Давайте скажем так. Про женщину, если она говорит, она привыкла окунаться 7 раз, это может быть как надо. Про женщину. Про мужчину я не знаю.
Может быть, не весь.
Смотрите, Раби Юда Хасид приводит обычай ногу окунаться 3 раза. Хорошо. Между прочим, у женщины приводится, да, в законе окунаться 2 раза. Потому что 1 раз перед брахой, другой раз после брахи.
2 раза имеет место, да?
2 раза в брахе у женщины приводит.
Они должны перепробовать?
Мы нет. Мужчины нет. Так мы говорили про службу Йом-Кипур. Теперь я повторяю еще раз то, что я говорил вчера насчет всех запрещенных половых связей, которых Тора запретила запретом карет. Такие всего это 7-7-4-4.
Что-то вчера интересное было, да? Где это вы рассказывали?
В 6 часов. 7-7-4-4. 7. И я тогда уже сказал, что если кто хочет получить 5 бутылок красного вина сухого, пусть найдет еще что-то из половых отношений, которые имеют запрет карет, и которые не входят в эти 7-7-4-4. Своих родственников. Мы начинаем с мужчины. Ведь инициатор во всех этих вопросах – мужчина. Так мы смотрим со стороны мужчины.
Не всегда разные все.
Семь родственниц своих. 7 родственниц жены. 4 жены моих родственников. И 4 запрета половых связей, которые не связаны с родством. Теперь я буду расшифровывать. Я начну с родственниц жены, что это там очень более однозначно и симметрично. 7 родственниц жены. 3 вниз, 3 вверх и 1 в том же поколении. 3 вниз. Дочка, дочка дочки, дочка сына. 3 вверх. Мама жены, мама мамы, мама папы. То есть 1 дочка и 2 вида внучек, а наверх мама и 2 вида бабушек. А на том же поколении сестра жены.
Сестра жены?
Сестра жены.
Если такова есть. Если такова есть. Сестра жены. Если такого нету.
Семь моих родственниц.
А если жена умирает, и у нее сестра.
Секундочку. Это единственное из всех, которых мы сейчас упомянем, которые после смерти жены стало разрешается, сестра жены. Все остальное остается запрещенным навеки. Теперь, потому что тут Тора не хотела, чтобы сестры были соперницами при жизни. Моих родственниц, 3 вниз. Мои родственницы, дочка, дочка, дочки, дочка сына, то есть это дочка и 2 вида внучек, а наверх это не, тут не симметрично, мама, сестра мамы и сестра папы, то есть мама и 2 вида тет.
Хорошо. Вот
бабушка по закону Торы не запрещена, запрещена по постановлению мудрецов. Правильно.
Рав Пинсон. Да. Вот смотрите, мы вот говорим так, что Авраам соблюдал, Исаак соблюдал, Яков соблюдал,
да,
наши праотцы. Ну вот он получает Лея. Он же как бы, они же знали Тору.
Да.
И он берет.
Вы задаете верный вопрос. Но я хочу закончить, и все, надо потом ответить. Четыре жены моих родственников. Жена сына, жена брата, жена отца, жена брата отца. 4 не связанные с родственниками, родственницами. Это 2 женщины и 2 не женщины. женщины – это замужняя женщина и нида. Не женщины, мужчина и скот. За все это полагается карет. Что?
Семь мужчин, которые касаются себя. Семь родственников своих, их не говорили.
Хорошо, имеется в виду.
Я упомянул, все родственники своих. Дочка, дочка дочки, дочка сына. Мама, сестра, три вверх, мама, сестра мамы, сестра папы, и одна в том же поколении сестра.
А эта женщина должна быть еврейки, не да, и замужние.
Девочка, не да, не да, это только у евреек. То есть другой, у нееврейки есть другие запреты. У неевреек есть так. Во-первых, если это публично известно, что это муж и жена, то там есть строгий запрет, который написано «Канаим по гимбу». Это тоже как карет. То есть ревнитель имеет право убить его на месте, если это публично. Если это не публично, то есть... Или есть запрет карет геморы, который гемора приводит и псуки. И если это не публично, неизвестно, что они муж и жена. Да?
Мать и дочь.
Что мать и дочь?
Нельзя брать мать и дочь.
Так я скажу, я же сказал. Я же сказал родственницы жены. Родственницы жены упомянули маму.
Да.
И то же самое и дочка. Так это входит.
Нет, но есть особое, что мать и дочь одновременно нельзя.
Это и есть. Кто женится на женщине, становится запрещенным его маме, в ее маме, в ее дочке. О, вот теперь вопрос дорогого Ария.
Это ее дочка, я не понимаю. Мы считывали ее дочка, не его дочка.
Вы говорили родственница жены. Вы говорите про одновременно. Это я имею в виду.
Дочка его, вы сказали.
Это его родственница.
Но мы же считали родственницы жены. Уже кто женится на женщине, становится запрещенным в семь видах родственниц. Семь. Мама. Мамина мама и мамина папа жены. То есть мама и две бабушки жены. Дочка жены. Дочка дочки и дочка сына. Внучки жены. И сестры жены, пока жена жива. Ари спросил такой вопрос. Как же Яков женился на двух сестрах? Так вопрос поднимают его и разбирают. Во-первых, я скажу вам ответ Рамбана. И ответ Рабхаим из Волошина. Есть еще ответы, я привожу эти два ответа. Рамбан говорит такую вещь. Он говорит, что то, что наши отцы выполняли Тору и Мицвот, вообще-то Рамбан может быть чем-то связан с Рабхаим из Воложина тоже. Давайте я упомяну того и того, чем-то линии их ответа взаимосвязаны. Рамбан говорит в нескольких местах в Торе, что уровень выполнения Мицвот в Эрец Исраэль и вне Эрец Исраэль – это два разных уровня. И он говорит, что то, что наши отцы соблюдали заповеди Торы до того, как они были даны, они же не были обязаны, они соблюдали, так они соблюдали это именно в Эрец Исраэль. Яков женился на двух сестрах земли.
Так получается, что Надо теперь народ. У нас есть облегчение, если мы вне Эрец находимся, по Мицвот?
Не облегчение. И мы говорим про отцов. Про отцов.
Да, но получается так, что мы все знаем, что они служат для нас примером. Наши праотцы. Получается, выборочно что-то они соблюдали, а что-то не соблюдали, так что. Тут вопрос-то. Тут вопрос-то, арес или не арес? Я понимаю, но до получения Тора. Опять мы же приводим пример такой, что наши праотцы соблюдали, да, мы многие примеры берем у них. Так получается так. Что-то тогда они соблюдали, что-то тогда они не соблюдали, получается?
Это все было по указанию...
Нет, смотрите.
Что?
Смотрите, я вам скажу. Основа ответа – это Рабхаим Воложинова. А на него, то есть Рамбан был, конечно, много поколений раньше, он был другой уровень. Но я говорю, основой линии его ответа, это имеет прямую связь. Рабхаим Воложина говорит так, что есть принципиальная разница между заповедями до получения Торы и после. До получения Торы, почему они выполняли заповеди? Потому что они знали, как каждая заповедь влияет на все духовные миры, приводит свет, приводит влияние в этот мир. И поэтому и они выполняли. И они знали, они не были обязаны, но они понимали, какой свет они приводят их здесь, от этих заповедей положительных, и какое уменьшение света происходит от действий, которые Тора нам запретила. Так они хотели добро миру, и чтобы было больше света в мире. И они все это соблюдали. Но были ситуации, когда они понимали, что хотя по общей линии это действие уменьшает привод света в этот мир. Но были какие-то цели, и какие-то именно это действие может привести много добра и света в мир. Именно как исключение в это время.
Я почему задаю вопрос?
Да.
Вот я все это понимаю, да, притягивать свет в этот мир. То есть здесь что получается? Лею он не любил, но она досталась ему первой. А Рахель он любил. Получается, из-за любви он...
Нет. Это я не поэтому. Именно не поэтому Рабхаим Воложина говорит. Рабхаим Воложина говорит, что бывают такие, до получения Торы, были такие ситуации, что когда человек знал, что хотя в общем плане это вредно, но тут в этой ситуации это может принести много добра. И именно вот эти две сестры, именно от них может построиться еврейский народ. То же самое, не только Яков, у Моше Рабейну. Как родился Моше? Амром. То есть после получения Торы, Раби Иуда правильно сказал, после получения Торы, это бы так называлось, после получения Торы, Раби Иуда, надо все-таки беречь язык, после получения Торы, это бы так называлось.
А все клоним.
Теперь, Моше Рабейну как родился? Амром женился на своей тете, когда только что упомянули, то запретила. Она была сестра его отца, Кеат. Так он взял свою тетю. Но он знал, что в духовном плане именно отсюда родятся такие дети.
Мирьям, Амром и Моше.
Амрам был пророком.
А, был пророком.
Да, и Яков тоже был пророком.
Ну, это понятно.
Амрам был тоже пророком. Аарон был пророком. Дай Бог каждому из нас родить таких детей.
Так, теперь по поводу сестры.
Так получается, до получения Торы они делали это не потому, что они были обязаны,
да,
а потому что именно это помогало. Это было у них как еду. Между прочим, вы знаете, что в этом отношении... А когда они знали, что вот этот идур, если не делать, это принесет большую духовную пользу, они могли это делать. Это как у нас идур. Вот я вам скажу сейчас. Бывает ситуация, есть закон, а есть хасидут. Так есть люди, которые всегда идут. Я только хасидут. Бывают ситуации, когда из-за этого хасидута человек теряет много-много больше. Я вспоминаю сейчас историю, это меня даже смешит. Но эта история прямо связана с ночью Седера и хасидута одного человека. Человек должен делать общественный Седер. А на Седере есть разные евреи, соблюдающие субботу, не соблюдающие, соблюдающие публично, не публично. Короче. Он мне звонит, я говорю, я хочу делать седер, а то другое, что делать сыну? Я говорю, знаешь что, полагайся на такое мнение, что там, если религиозный, если даже не религиозный, наливает себе, есть такое мнение, что если не соблюдающий шаббат публично, еврей, который не знает лично, наливает бутылку, из бутылки в бокал, так то, что в бокале не пить, а то, что осталось в бутылке, можно пользоваться. Так я ему говорю. Туда-сюда. Потом он говорит, он не согласился с этим.
А вино видеть могут они как бы?
Могут. Игорь тоже могут. По закону это нет.
Не, если он не решил, лошадь,
он решил, он решил поступить лучше и поступить по Мидат Хасидут. И он взял, и РФ Песах пошел варить все вино. Варить все вино. Короче, он мне потом рассказывал.
Что он пить его не мог.
Вино на седер было горячее. К нему притронуться, я говорю, не знаю, горячее. Я рассказывал вам историю жизни. Ну, понимаете, так Рабмейша Хаим Луцату зацал. Когда он пишет про Хасидут, так он очень обращает внимание мешкала Хасидут, взвешивает Хасидут. Надо взвешивать, когда делать хасидут и когда не делать. Бывает, когда человек будет делать хасидут, и он опорсит намного больше, чем он не будет делать этот хасидут. То есть надо всегда знать, когда что делать и когда не делать. То есть так, то, что Тора тиквили, тут нету хохмот. Тора запретила. Можно. Теперь. А то, когда идет речь про хасидут, тут уже... Надо взвешивать.
Понятно.
Когда
что,
делать хасидут, когда нет. О, так Рав Хаим Воложенер говорит, что соблюдение Торы до того, как она была дана, это было как хасидут.
Не-не-не, уже при соблюдении Торы, я сейчас убираю.
Да-да.
Вот сестра умирает.
Да.
У нее есть родная сестра. Можно жениться?
Можно на ней спокойно жениться. Это одно исключение. Вот если, например, не дай бог, у кого-то умерла жена, жениться на ее дочке нельзя.
И на матери,
и на внучке. Не дай бог, у кого-то умер сын. И сноха ему нравится, и он нравится ей. Но это Тора запретила навеки. Единственное исключение, которое есть, это жениться на сестре жены после смерти жены. Известны люди, которые так делали. Что?
Что с Иудой? После получения Торы.
Сейчас. Мы же говорим про... Теперь.
Мы сказали, только брат может.
Что?
После получения Торы. И Тамар.
Секундочку. Раби Иуда же был до получения
Торы. До получения Торы.
До получения Торы не было запрета иметь отношения с нахой.
Переучились.
Иуда же был до получения Торы. Послушайте, известен Рош Ишиват Воложин, Нецив, взял из Неция Рав Рафаэль Шапира. Рав Рафаэль Шапира взял себе из Неция Рав Хаим Соловейчика. Причем, так он Рав Рафаэль женился и имел от нее, по-моему, только одну дочку. Она умерла, его жена. Он женился на другой дочке Нецива. И от него все остальные дети. Все вот эти Шапира, это от второго брака его. От второй дочки. А Рав Хаим... Правильно, вот он тоже. Он внук. Он внук от второго брака Рав Рафаэля Шапира.
По его имени, по того Рафаэля?
Да, по его имени, конечно, по его имени. Вы знаете, что говорил Рав Рафаэль Шапира? Говорил своему тестю, ты знаешь, мой зять лучше твоего зятя. Больше там будет хахам. Поняли шутку или нет? То есть Рав Хаим Соловейчик больше там будет хахам, чем он. Мой зять больше там будет хахам, чем твой зять.
Знаешь, тут они Рамбам объясняют
Теперь Рамбан, я понимаю Рамбана, опять-таки, близко к линии Рабхайма Баворжина, что до получения Торы это было что-то другое. Я хочу только закончить мысль Рабхайма Баворжина. Рабхайма Баворжина говорит дальше так. Это все было до получения Торы. Тогда были расчеты, что иногда, когда человек знает, что этим действием он делает великие дела в духовных мирах, то были случаи, что он мог делать исключение, ведь если они как не как Тора приказала потом. Это было до получения Торы. Они выполняли это, как чтобы исправить мир, улучшить мир, посылать свет в мирах и не делать темноту в мире. Так бывали иногда случаи, что они не знали, что именно от этого действия выйдут великие дела, то они могли делать, вести себя по-другому. Как, например, Амрам женился на своей тете, и Яков женился на двух сестрах. Яков знал Беруах ха-Кодеш, что именно так он построит еврейский дом. Именно от Лиа и Рахил построится еврейский дом. Именно от этих. И Амрам знал, что тем, что женится на Йохевед, именно от этого выйдут избавители еврейского народа.
Они знали такие вещи, да?
Они были пророками?
Правильно. А как же тогда он взял и перепутал Лею с Рахель? А это не увидел.
Это ему Бог не показал.
Смотрите. То, что Бог, даже великий пророк, пророку то, что Бог показывает, что нет. Вы хотите принести новый Шмуэл?
Они знали, вот то, что Иуда же не знал.
Все верно.
С Тамар он ничего не знал, он ничего не предполагал, никакой свет, никакой свет.
Нет, убила же Якова.
Как там это вообще? Пошел женщина.
Ой, да, дорогие мои, мне нужно Шмуэл.
Да, она и хотела, и Бог услышал, мне так говорится.
Какая там была? Он ничего не знал.
Вообще, кстати, вы хороший, интересный вопрос поднимаете. Почему у нас, вот я так разбирал, я это понял, как некое противоядие. Почему у нас род Машиаха начинается от Давида, понимаете?
Кто Давид? Да? Колено Леви. Давид еще там есть, отца, стороны отца,
да.
И матери.
А, Иуда и Тамар, а потом Босс и...
Вот пророк. Это очень интересная мысль.
Что, неужели у нас не было, у нас только было цадиким, у нас только было праведников? Почему нельзя было род Машиаха сделать чистейшим таким, чтобы не было вообще никаких пересудов и разговоров? Я думаю, это... Нет, а я думал...
Зазнался бы.
А вы знаете, что я подумал? Это как противоядие.
Зазнался бы?
Нет.
Я чисто, а так вот...
Это противоядие. Это когда вот для того, чтобы тебя не отравили, ты, если будешь понемножку, как вот прививки. Тебе же, да, вкалывают же небольшую дозу вот этой инфекции.
Бывает и умирает.
Но для того, чтобы дальше уже бороться со всеми этими нечистыми силами, чтобы был у тебя иммунитет, чтобы не был ты совсем чистый, иначе ты не сможешь.
Знаете что? И есть очень красивый пшат, который папа за отца любил говорить на это.
Да.
Я вам скажу. Но прежде всего закончим этот вопрос насчет пророка. Папа за отца всегда приводил этот пример. Пророк Шмуэл, он же был великим пророком. Написано, что весь еврейский народ от Дана до Бершева. Это интересное выражение. Дан – это северный край от Бершева. Весь еврейский народ знал, что Шмуэл – верный пророк. Теперь Бог послал Шмуэла помазать. И он сказал ему, помажь, иди к Ишай, и помажь одного из его сыновей. Хорошо. Кого он не сказал? Он пришел. И пока он знает.
Не знал, он не ошибся.
Он пришел, он увидел Илья. Высокий, стройный, красивый. Илья старший. Сказал, о, перед Богом это его помазали. Сказал Бог Шмуэлу, не смотри на его вид и на высокий рост. Я его отверг. Не что видит человек. Человек видит глазами, а Бог видит сердце. Провел всех. И он говорит, нет, его тоже Бог не хочет. Пока он сказал, что нету больше. Тогда позвали Давида. Он не был тогда, он не был дома, он был собственным. Именно его Бог выбрал. То есть то, что даже величайший пророк, то, что Бог ему показывает, он знает, а что нет, нет.
А все дети были от одной жены?
Что?
Нет.
Почему? Я понимаю, да, от одной. Вот теперь, дорогой Ария поднял интересный вопрос. Почему именно Давид должен был родиться, и что были разные сомнения, он кошерный, не кошерный, мамзер, не мамзер, женщина не мамзер. Я вам скажу, Муавит точно так же, как мамзер. А его прабабушка была Рут, муавитянка. Папа за цау пересказывал, любил говорить такой пшат. Вы знаете, что письменные Торы уже записаны. Как говорят, что написано пером, не рубишь топором. Написано, написано, с ней никто обычно не спорил. Написано в Торе, все. Теперь, у руководства страны, у царей и у знати было большое испытание с устной Торы. Обратите внимание, во втором храме Цдуки они все время с чем спорили? С устной Торой. Между прочим, говорят, что Цдуким, Дорота решением доказывает, что Цдуким это была, в общем, больше политическая партия, чем религиозная. Как доказательство он приводит, что после разрушения храма об их не слышно и не видно. Куда они пропали? Пропала власть, им нечего делать. Они крутились возле, возле царей, возле знати.
Сейчас потомков не осталось.
Караимы, может быть, взяли из этой, тех, которые так шли.
Караимы же лучше, да?
Теперь, так вы слушаете, что, всегда было такое желание узнать. Почему? Потому что писанная Тора – это писанная Тора, а устная Тора – она живая. И есть мудрецы Торы, которые указывают. А те, которые у вас, говорят, ты нам не указ. Мы сами откроем Тору, мы сами решим. Ты нам не указ. Не хотели, чтобы был кто-то над ним. Так что получалось? Те, которые стояли у власти, основное испытание было, основное желание отвергать устное Тору. Так Бог специально так сделал, чтобы династия царей над еврейским народом была такая, которой подписанной Торой можно вполне сказать, что они не только не годятся быть царями, не годятся жениться на еврейке. Так если царь говорит, а ты знаешь, а мне мудрецы не указ, я сам понимаю, я сам знаю Тору, я с устной Торой не хочу считаться, только с письменной. Говорят ему, уважаемый король, начнем с тебя, сойди с трона, а потом будем обсуждать. Подписанные Торы, ты моавитянин, ты не годишься вообще жениться на еврейке, и тем более ты не достоин быть царем. Сойди с трона, а потом будем обсуждать.
Так и дальше что было?
Так поэтому у царей из потомка Давида был личный интерес прислушиваться к словам мудрецов и устной Торы. Дорогие мои, есть еще много вопросов, которые стоило бы обсудить, но мне хотелось бы, раз мы сейчас перед последней пятницей, перед Песхом, впрочем, одно объявление. С Божьей помощью урок пятницы будет продолжаться, и следующую пятницу в Хламой, без Аташе, в то же время, без Йом Шиши. Я вам скажу, Йом Хамиши я могу прийти. Вопрос, придут ли люди?
Придем.
Придете? С моей стороны, пожалуйста. Я могу быть и в Йом Хамиши.
А что, в холле моют, не ходят люди?
Смотрите, я с моей стороны могу прийти и могу вести урок.
Вы сказали, что не будет вчерашнего?
Я просто не слышал, что люди хотят прийти. Можно объявить.
Хотят, всегда хотят.
Знаете что? Если у кого есть какие-то телефоны, объявите. Я прихожу.
Так а зачем объявлять? Не было объявлено, что не будет.
Ну хорошо.
Как не хотеть дышать-то?
Ну хорошо. В Йом Хамиши будет урок 6. И в Йом Шиши будет туда. Хорошо.
Сказать мне ему нужно.
Что? Нет, 107. Там ведь и папа зацал живет. Как было всегда? Как было?
Я так с того раза и не был ни разу на квартире.
Да?
Да.
Приходите.
Тот же стол, вот ты ничего не менял.
Не был, вот последний раз.
Так давайте будем разбирать законы Песаха. Законы подготовки дома к Песаху, к Ашарабане.
А вот о Шаббат Гадоль можно еще рассказать?
Да. Шаббат Гадоль. Шаббат Гадоль.
В чем же все-таки Гадоль? Непонятно. Восстание первенцев или привязали жертву, или вот...
Смотрите, Шаббат Гадоль тогда было, что они, тогда это был Шаббат, и они купили, купили уже барашков и козлей.
Перед
и привязали их. Они купили перед, но это был Шаббат. Нет, почему перед? Они купили сам Шаббат.
Можно было покупать Шаббат?
Это было еще до получения Тор.
Так тогда непонятно. Вроде как соблюдали.
Не смотрите, Шаббат еще не было привязано. И кроме того...
Что, не знали, что Всевышний творил
написано,
жизнь,
написано,
и отдыхал?
Смотрите, все верно, но приказа не было. И тут раз был приказ Бога в этот Шаббат купить, то надо было купить.
То есть даже те, кто соблюдали Шаббат,
я же не соблюдал
Шаббат.
Написано колено Леви.
Смотрите, тут был приказ сидеть, купите именно 10-го. Этот день, эту субботу все должны были покупать только в один день. Только в один день, 10-го.
Обязательно покупать?
Нет, это покупать. У кого было, он брал из стада, у кого не было, покупал. В чем
было? Можно было и забрать.
В чем был смысл этого? Смысл был очень простой. Бог хотел, чтобы это сделало потрясение в Египте. Это был как массовый митинг. Это был митинг, что...
Ну сколько вот из всех пошли и привязали этих барашков? Вот в каком процентном соотношении?
Значит, процентное соотношение. Я большинство евреев. И вопрос только другой. Насколько хватает один барашек, это я не знаю. Один барашек, это может быть, это может быть барашек, которому 10 дней, 2, 2 недели, даже 8 дней, а может быть 11,5 месяца. Я понимаю, что размер мяса тут и там совсем другой. А?
Ну что, жили одной жизнью, вдруг дано было указание Моше, и все бросили соблюдать мицвот?
Все видели чудеса, которые Бог сделал. Теперь, это был массовый митинг. Я вам расскажу историю. Я вспоминаю в Ташкенте. Ну, в Ташкенте мы, естественно, строили Суккот. Но рубили ветки и ложили. Там в Ташкенте был такой зеленый рынок, в котором покупали связки так, зеленые. Один раз папа меня просил, что я пошел на зеленый рынок купить схах. Обычно мы рубили ветки. Я пошел, купил. Кто-то там из гоев не обращает. Скажи мне, что это у вас, евреев, происходит сейчас? Один покупает связку, другой покупает связку. Что тут у вас происходит?
Заметил.
Заговор.
Я ничего не сказал, не ответил. Но вы видите, когда несколько...
Цену не подняли они?
Не успели следить. На завтра подняли, но уже было поздно.
Когда все... Когда все покупают в один день, это происходит переполох, и это заметно. Поэтому Бог хотел, это же была массовая демонстрация. Барашек – это было животное, которое было свято для египтян. И взять его публично резать.
А обрезание, когда все сделали массовое?
Что?
Массовое обрезание, когда сделали.
Рабарий спрашивает хорошо. И те, которые делали обрезание накануне Песаха, они не записывались на барашка раньше. Потому что тот, кто не обрезанный, не имел права его есть. Теперь Барни задает хороший вопрос. Сколько делали обрезание и покупали барашка накануне Песаха? А сколько покупали десятого? Я так и не знаю, сколько. По крайней мере, колено Леви точно купило десятого. И, наверное, не только колено Леви. Наверное, еще большая часть.
А обрезание вообще когда сделали? Ведь Моше же объявил о том, что нельзя делать...
Объявлено было в прошлый
сезон. Что надо покупать барашков?
10-го числа взять барашков.
Но, наверное, было объявлено, что нельзя делать седер необрезанным.
И на было
объявлено, говорит, что было необрезанным. И то не последний момент обрезан.
Но это тоже было массовое обрезание.
Массовое. Представьте, представьте себе. В Индии брать корову, чтобы ее резать. Я не знаю, как это сейчас, но 40-50 лет назад, я думаю, это было очень опасно.
Это примерно как взять в 30-е годы красное знамя с портретами, там, профилями Сталина Ленина, и вместо подводной тряпки надо у себя дома положить.
И вытирать ноги. Вопрос в другом. Мы берем корову, это, например, в Индии, она является идолом, ей поклоняются. Мы берем ее, покупаем и делаем шхиту. Это нормально как бы? А мы же знаем закон, что если
любитель, это идол. Я объясню. Что значит идол?
Тогда не было
закона. Идол, секундочку. Идол это значит, которого уединили для идола. А если кто-то объявляет, что все коровы святые, все барашки святые, это не идол. Если человек, если гой берет барашка, тебе тоже. Чем он это... Секундочку. Я вам скажу, насчет жертвы написано «Неэват», которому служили, и написано «Мукце». Его отдалили для идола. Вот чем становится «Мукце», я часто не изучал и не смотрел. Написано «Мукце», что выделили для идола, его нельзя использовать. Но то, что человек... Египтяне объявляют, что все барашки идол, это не...
Поклонники говорят, солнце идолы поклоняются, надо тебе что...
Да не, ну Хиски другой вопрос задал. А подожди минутку. Ну взяли вот эти барашки, а где была какая гарантия? Служили этой барашке или не служили этой барашке? Она же приносилась в жертву. Хиски этот вопрос задал.
А-а-а. Вот как это выясняли, это я не знаю. Но нормальные барашки, они не... Нормальные барашки не имеют никаких законов. Теперь, так то, что покупали в один день, и то, что все массово покупали, это было, чтобы сделать как массовый митинг. И то, что все резали и жарили на открытом огне. Я говорил как-то пшат-тософот.
Был рэх,
вы проходили,
да.
Вы выходили как-то, когда жарили шашлык?
Запах
идет на третьей улице. Теперь, и евреи жили среди египтян. Вы помните, когда были звери, то пришел фараон и говорит, знаешь, что я их отпущу, но идите, режьте, приносите ваши жертвы тут, не уходите. Говорит ему, мы еще нехорошо так делать. Мы их идолы будем резать нашему Богу. Мы будем резать идолы Египта нашему Богу, и они нас не забросают камнями. Я слышал от одного еврея, иерусалимского еврея, замечание. И с кем говорил Моше? С самим фараоном. А фараон он хозяин. Полиции, милиции, пограничных войск, всех войск. Он говорит, я пошлю солдат. И они, как тут в Израиле говорят, «Эй, мишмару, арахок, веаседр», на закон и порядок. Так почему фараон так не ответил? Он что, не подумал? Он ответил так, когда трогают, затрагивают глубокие религиозные чувства населения, то тут никакие солдаты не помогают. Вот скажите, с арабами, если затрагивает их чувства ислама, помогают какие-то солдаты? Они быстрее всего присоединятся к погромщикам.
А солдаты?
Да, они присоединятся к погромщикам. Так это то, что евреи должны были идти на самоотверженность. Написано «Микшко едеха». Отдалитесь от идолов, чтобы евреи были достойны выхода. Не просто так достойны выхода. Евреи достойны выхода, должны были отдалиться от идолов. Значит, отдалиться от идолов? Не считаться с ними. Публично сказать, мы с идолами не считаемся. Это не просто заявление, это действие.
Они набрались духом
и пошли приносить их идолов Богу в жертву. И по заслуге этого они вышли из Египта. А вы думаете, что сейчас? что Бог вывел нас из этого галута, надо отдалиться от всех идолов, не считаться с ними. Ни с идолами Запада, ни с идолами Востока, ни с какими идолами.
Что вы имеете в виду?
Идолы, я не знаю, обоготворять деньги. Идолы обоготворять западную культуру. Обоготворять, я знаю, что...
Ну что такое вот обоготворять деньги, что такое обоготворять западную культуру?
Обоготворять западную культуру, считать, что именно это путь.
Стоп.
Обоготворять деньги.
Причем здесь университет,
не секундочку,
получать образование,
не считать,
зарабатывать проносу, это называется, или что, ходить в доход с доходом?
А? Секундочку. Если учиться чему-то, как профессия, это нормально? Я говорю другое, не боготворять как идол сам по себе. Или то же самое, не боготворять
вот
деньги,
давайте
деньги, деньги как идол сам по себе. А деньги – это хорошая вещь, которой можно делать добрые дела.
Ну.
И которая важная. И это важный инструмент. Это горючее, которое помогает, я не знаю, поддерживает Тору, поддерживает бедных. Но делать из этого идола сама по себе. Что такое идол сам по себе? Я вам скажу. Если считать деньги как саму ценность, я вам скажу историю. Была история, было место какое-то собрание, и Рабан Котля Зацал что-то там говорил, что так-то и так-то себя вести нехорошо. И надо вести себя иначе. В каком-то вопросе. Один из его слушателей был раввином в общине. Так я вам скажу, как выглядел тот раввин общины, который обоготворял деньги. Он говорит, я не понимаю. Вот тот раввин, который выступал, его заработок в год составляет столько-то и столько-то. Он идет и указывает людям, чей заработок в 3-4 раза превосходит, и превосходит это. Он идет им указывать. То есть он, тот понимал, заработка – это уровень самого человека.
Не, ну это понятно. Надо понять, что, какие ценности, и что главное, что второстепенно. Не, здесь это все понятно, да?
Да.
Написано, голодный не насытится, да? Также жаждущий денег ему всегда будет мало. Это все понятно, ценности. Вот это все здесь понятно, можно объяснить. Что такое не обоготворять западную культуру? Образ жизни?
Я вам скажу. Много вещей. Тут вопрос не только в науке.
Вот он сидит, вот Хиски, да, взять тот же самый. Вот он инженер. Да, и плюс ко всему соблюдающий человек. И учится много.
И учится.
И мы все его много знаем. Ну, но он и продолжает дальше.